Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня у нас заключительный урок по 10-й кафизме. Молитвы. Молитвы длинные. Вот как раз молитвы по 10-й кафизме отличаются тем, что они составляют несколько страниц. Ну и, конечно же, нужно отнестись к ним внимательно, потому что есть ряд незнакомых слов, которые требуют пояснения. Также в сегодняшний урок, второй его частью, входит рассмотрение изображений в Киевской псалтыри, связанных с псалмами 10-й кафизмы. Изобразительный ряд псалмов 10-й кафизмы. Вот это у нас новое в наших занятиях. Итак, урок состоит из двух частей – молитвы по 10-й кафизме и изобразительный ряд псалмов 10-й кафизмы. Обращаемся к первой части урока, к молитвам по 10-й кафизме. Как всегда, сначала читается Тресвятое, а затем тропари, особенные тропари, которые в каждой кафизме прикреплены. Тропарь, мы знаем, это краткий такой стих, содержащий в себе суть какой-то мысли, какому-то празднику он посвящается, а здесь вот он связан с нашей молитвой по прочтению кафизмы. В псалмах тропарей всегда три. Один тропарь, затем тропарь на славу и тропарь на иныне. Этот тропарь всегда посвящен Богородице. Ну, внимательно рассматриваем. Тропарь первый по 10-й кафизме. «Страшного дне пришествия Твоего ужасаюся Христе, и неумытного судилища бояйся, Господи, ужасаюся и трепещу, яко и мы множество согрешений». Но прежде конца, яко милостив Бог, обрати и спаси мя, спаси мой, много милостиве. Вот мы прочитали первый тропарь. Как видим, тема его – страшный суд, к которому мы должны быть готовы. И мы этого страшного суда боимся, потому что он страх на нас наводит, ужасаемся, трепещем. Вот все эти глаголы здесь присутствуют. Первая часть. «Страшного дне пришествия Твоего, ужасаюся, Христе». Здесь все нам понятно, никакие комментарии языковые не требуются. «И неумытного судилища бояйся, Господи, ужасаюся и трепещу». Вот «трепещу» по-русски у другое ударение. Опять же говорится о страшном суде, о страхе, об ужасе нашем, о трепете перед неумытным судьей или перед неумытным судилищем. Что такое неумытное судилище? Судилище – это суд, а неумытное – почему оно это судилище? Мы должны здесь увидеть корень «мыто». «Мыто» – это мзда, это какой-то платеж. «Мыто» – это древнерусское слово «мытарь», вот тот, кто собирает налоги. Мы знаем этот корень и это слово. Так неумытное – это значит неподкупное судилище. Господа ничем нельзя, кроме чистого сердца, умилостивить на этом суде. Судилище его неумытное, оно неподкупное. И вот «бояйся» – это здесь мы должны вставить суффикс «боящийся». И я этого неумытного судилища боюсь. Итак, смотрите слова «страх», «боязнь», «ужас», «трепет». Вот все тут корни, которые должны выражать наше состояние, и, соответственно, мы должны сделать вывод о работе над своей душой. «Яко и мы множество согрешений». Вот почему мы боимся-то. Вот здесь написано – потому что я имею, и мы, вставляем суффикс «имущий», множество согрешений. Каждый из нас имеет множество согрешений перед Господом. Но мы обращаемся к Господу за помощью, за спасением. Но прежде конца, то есть прежде чем начнется этот страшный конечный суд миру, яко милостив Бог, как милостивый, обрати и спаси мя. «Обрати меня к себе и спаси меня, спаси мой, много милостиве». Мы надеемся на милость Божию. Поэтому за страхом у нас нет уныния, у нас есть надежда. Вот обратим внимание на слово «обрати», потому что «спаси» нам понятно, мы просим «спаси меня». А вот «обрати». «Обрати» – обратиться к Господу, повернуться к Нему. Но нам это самим трудно, мы просим Господа «обрати меня и спаси, поверни меня к себе». Мы должны видеть здесь пасхальный корень, корень воскресения. Оборот, поворот, потому что Господь, как солнце, обратился к нам. Ведь слово «воскресение» содержит старый корень «крес», что значит «солнце-ворот». Поворот солнца, Бога солнца к нам, к людям. И мы навстречу солнца тоже должны обратиться. Вот этот корень, мы должны на него обратить внимание. Он очень важный, пасхальный корень для нас в этой молитве. Мы никогда не должны забывать про Пасху. Про Пасху, про спасение нас Господом Иисусом Христом. Затем второй тропарь идет. Мы читаем молитвы по десятой кафизме. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вот мы должны сказать эти слова перед тем, как уже обращать внимание на сам тропарь. Читаем тропарь. Он тоже о страшном суде. «Егда престоле на суд поставятся, Господи, и судилищу Твоему предстанут человецы, не предпочтется царь воина, не преимуществит владыка раба, кищ добо от своих дел, или прославится, или постыдится». Когда престолы на суд поставятся, Господи, егда — это когда? «И судилищу Твоему предстанут человецы», то есть люди, человеки. По-церковнославянски «кавце» переходит, а по-русски надо говорить «люди». У нас нет у слова «человек» множественного числа. «Не предпочтется царь воину», то есть в любом сословии, в любом состоянии. Не будет смотреть Господь на место, которое занимает человек в этом мире, а на достоинство его человеческого сердца, на достоинство его личности. «Не будет преимущества у владыки перед рабом», не преимуществит владыка раба. «Киждо» – «каждый», «бо» – «ибо», «каждый от своих дел» или «прославится», или, как мы ударим по-русски на первом «и», или «постыдится», «посрамлен будет». Последний заключительный тропарь, он посвящен Богородице в начальных молитвах по десятой кафизме. «И ныне и присно его веки веков. Аминь». «Великих дарований чистая Деву Богу Мати, ты сподобилася еси». «Яко родила еси плотью, единого от Троицы, Христа жизнодавца во спасении душ наших». Итак, три тропаря, и в этих трех тропарях мы непременно прославляем Пресвятую Богородицу. Затем идет 40 раз возглашение «Господи, помилуй», а затем уже заключительная молитва по десятой кафизме. Вот она длинная, и мы будем читать ее внимательно, вдумчиво и не торопясь. Останавливаясь на двоеточиях, которые позволяют нам сделать паузу. Ведь двоеточие приравнивается к точке в русском языке, церковнославянское двоеточие. «Господи Боже наш, в милости богатый, в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен». Остановились. Вот здесь мы прославляем Господа в этой первой части молитвы. Вторая часть молитвы до следующего двоеточия. «И нас ради, кроме греха быв человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищий убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене». «И нас стал человеком, и нас ради быв человек, и ради нас стал человеком, кроме греха». То есть все у Господа – кроме греха, человеческое при воплощении. «Услышав этот час, в час сей, болезненное мое сие моление, яко нищий убог есмь аз от дел благих», то есть обнищал я делами благими, нет их у меня, дел благих, «и сердце мое смятеся внутрь мене», и сердце мое пришло в смятение внутри меня. «Смятеся» – это глагол прошедшего времени. По-русски «пришло в смятение». Следующую часть молитвы читаем по десятой кафизме, заключительной молитвы. «Ты, бо веси вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех изждих». «Ты, ибо», «бо» – это «ибо», «ибо ты, Господи, веси, знаешь, ведаешь, ты, вышний царь, Господи, небо и земли». «Ты ведаешь, ты знаешь, что всю мою юность во гресех иждих». «Иждих» — это «я», «х», первый суффикс показывает «х» на первое лицо. «Ибо я прожил, изжил во грехах всю мою юность, во гресех», по-русски «во грехах». Следующая часть молитвы до двоеточия. и вслед похотей плоти моей я ходив, весь смех демоном бых, весь дьяволу последовах, вынув темений сластей валяяйся. И вслед похотей, по-русски другое будет ударение, а по-церковнославянски похотей, плоти моей я ходив. Здесь все понятно с точки зрения русского языка, то есть я следовал похотям плоти своей. Вторая строчка этой части – весь смех демонов бых. То есть я стал объектом смеха для демонов. Весь я стал объектом смеха для демонов, бых, стал. Весь дьяволу последовах, то есть я весь последовал дьяволу. Выну – это всегда выну в темении сластей валяяйся. Валяяйся – это валяющийся, а темение – это тина, болото. И всегда я вот валяющийся в тине сластей в этом болоте сладострастия земного. Вот эту часть мы закончили, да, следующие двоеточие читаем молитву. «Омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую». Омрачившись, ибо омрачившись помышлением, от младенческих лет, от младенства, даже и до сегодняшнего дня, никогда не захотел я, никогда же восхотех, первое лицо х, сотворить твою святую волю. Следующая часть молитвы. До точки. Но весь поругание от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демоном бых, никакого уме помышляяй, яко нестерпимый гнев, еже на грешники прещения твоего и лежащую гиенну огненную. Но весь, здесь некоторый повтор, но весь поругание я от наветующих мя, то есть от навета страстей, от наговора, от нападения страстей на меня, весь я пленился и стал действительно смехом и поруганием демоном, смехопоругание демоном бых. И не задумываясь умом, никакого уме помышляяй, а нас частой молитвой псалтырь призывают «разумети», а мы не разумеем, не задумываемся умом, никакого уме помышляяй. «Яко нестерпимый гнев, еже на грешники прещения твоего». О чем же мы не помышляем? Что вот нестерпимый гнев пойдет на грешники от запрета твоего, потому что Господь запрещает нам грешить. А вот слово «еже», что оно значит здесь в молитве? «Нестерпимый гнев, еже на грешники». «Еже» — это артикль. Английский определенный артикль или немецкий определенный, французский определенный. «Тот самый гнев на грешники». Запрета грешить. Мы не помышляем об этом и забываем еще о чем, и лежащую гиенну огненную. О ней мы тоже забываем. Продолжаем читать молитву по десятой кафизме, молитву заключительную. «Яко же отсюду в отчаяние впады, и никако в чувстве обращения быв, пусты наг, еже от твоей я дружбы бых». Потому что я вот из-за этого всего впал в отчаяние. Никак забываю, никак уже в чувстве обращения быв, забываю обратиться, нет у меня чувства возвращения ко Господу, вот этого пасхального чувства обращения к Нему и за помощью возвращения к Господу. «Пуст и наг, еже от твоей я дружбы бых, и поэтому я пуст и наг, и нет у меня чего». Твоей дружбы, еже той самой, то есть от самой истины, я отказываюсь от истинной дружбы с Господом. Следующая часть молитвы. «Кибо вид греха не содеях, кое дело студное и блудное, не с преимуществом и тщанием соверших». Вопрос риторический, потому что «каждый вид греха я сделал». Здесь «кибо вид греха не содеях». Ну, мы видим, что здесь строки этой молитвы перекликаются с теми молитвами, которые мы читаем ко святому причащению. «Кое дело стыдное и блудное», то есть «какое дело стыдное и блудное», «не с преимуществом и тщанием соверших». «Какое я старательно не сделал?» «Всякое сделал старательно». «С преимуществом и тщанием всякое стыдное и блудное дело». «Ум воспоминаньми плотскими оскверних». «Тело смешеньми о колях, дух со служением о скверних». Что в этих строчках? «Ум воспоминаниями плотскими о скверних». вожделениями плотскими, тело с мишенями околях. Околять – это измазать, а смеситься – это огрязнить себя. Смешать – смесите, это слить, смешать, приводить в беспорядок, уничтожать. А околях здесь корень кал, грязь, тина, ил. Вот что мы делаем со своим телом, мы огрязняем его. Дух со сложением оскверних. С каким сложением осквернил я дух? Соглашением со грехом. То есть вот, что я приложил к себе, к духу своему, грех приложил. Далее. «Всяк уд окаянныя мое я плоти служить и работать и грехом возлюбих». Грехам, русское грехом, церковнославянское. То есть многим грехам я всякий уд, то есть член тела, моей окаянной плоти служить и работать вот этим грехам возлюбил. Следующая часть молитвы после точки. «И кто прочь не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного?» Опять два риторических вопроса. «Кто же впредь? Прочее это впредь, потом, далее. Не возрыдает надо мной окаянным, кто же не восплачет надо мной осужденным?» А ведь начальные молитвы о страшном суде. Далее идет покаяние. «Азбо един, владыко, ярость твою прогневах, аз един, гнев твой на мя разжигох, аз един, лукавое пред тобою сотворих». Видите, как здесь интересно прогневах? Это я прогневал, разжигох, я разжег, сотворих, я сотворил все лукавое. «Превозше ты, препобедив вся от века грешники». То есть всех от века грешников я превзошел своими грехами. Грешники – это кого? Грешников по-русски. Видите, мы в своем покаянии должны помнить, что из всех людей самый грешный есть аз. И вот это аз здесь повторяется. «Несравненно погрешивый и непрощенно». Такое истинное покаяние в этой молитве заложено. «Но понеже много милостивый, благоутробный еси человеколюбче, и ожидаешь и человеческого обращения, се и аз ввергаю себе, предстрашное и нестерпимое твое судище, и яко же пречистым твоим ногам касаяся, из глубины души взываю ти». Вот. Но тем не менее, несмотря на свои грехи, мы вспоминаем, что Господь много милостивый, благоутробный. И поскольку вот он такой Господь, то мы к нему и обращаемся. Он ожидает человеческого возвращения к Богу. Мы уже на этот корень многократно сегодня обращаем внимание. Обращение. Се, вот, поэтому, это междометие, оно в молитвах всегда, и вообще в речи церковнославянской «се», оно говорит о каком-то необычном состоянии чувств. «Се и аз ввергаю себе, вот и я повергаю себя перед страшное нестерпимое твое судище, несмотря на свои грехи, и причистым твоим ногам касаяйся, касающийся, из глубины души взываю тебе». Что же мы взываем? «Очисти, Господи, прости благу применителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему». «Вон ми моленью моему, и слез моих не примолчи». Смотрите сразу, сколько просьб. А как начинаются все эти просьбы? «Очисти, прости». Как мы называем Господа, как к Нему обращаемся? «Благопременителю», то есть «переименителю во благое». Помните, мы читали в 76-м псалме «Се ныне начах измена десницы Вышнего». Вот, мы ждем измены десницы Вышнего, от злого во благое по отношению к нам, потому что мы уклонились во зло, а ждем, чтобы Господь переменил свою десницу для нас во благое нашим покаянием. «И каемся со слезами, и слез моих не примолчи». То есть, Господи, увидьте мои слезы. Далее. «Прими мя кающегося и заблуждающего обрати, обращающегося обыми и молящегося прости». Смотрите, тоже сколько просьб ко Господу. И повторяется корень возвращения, обращения в глаголах «заблуждшего». «Обрати меня, Господи, верни к себе, поверни обращающегося к тебе, обыми и молящегося прости». «Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение непогрешающим». То есть ты не положил покаяние праведникам, им оно не нужно. Они праведники, непогрешающие. но положил еси покаяние мне грешному, в них же в негодование твое содеях». То есть все грехи, которые я содеял, такие, что ты только негодовать на меня можешь, Господи. «Нагой обнажен пред тобою предстою, соведче Господи, исповедаяй моя грехи». Вот здесь мы видим другой корень. «Ведать» дважды повторенный, и вспоминаем слово «совесть», которое обличает нас, потому что в слове «совесть» есть корень «ведать», «знать». А совесть – это тайник души, где мы с Господом беседуем, где прекрасно мы разбираемся, где добро, где зло. Совесть – это контролер Божий в нашем сердце. «Соведаче Господи» – вот оно, соведение с Господом и обнажение себя – предстояние обнаженным перед Господом – это есть покаяние, исповедь, исповедаяй, я исповедующий мои грехи, то есть знание своих грехов. И исповедание – это извлечение их изнутри наружу, обнажение их перед Господом. «Наг и обнажен пред тобою предстаю». «Наг и обнажен» – здесь тоже вот эта нагота, корень «наг», «наж» в чередовании второй раз через «ж». Повторяется. Мы знаем, что это свойство церковно-славянского языка и всей его гимнографии, повторение корней для усиления смысла. Ну и вот заключительная часть молитвы у нас сейчас начинается. «Небо могу возреть и видеть и высоту небесную, от тяжести грехов моих сляцаем». «Сляцаем» здесь пишется «ере», а читается твердо. «Сляцаем» пишется, читается твердо. Это свойство орфографии, о котором мы сейчас не будем говорить, его трудно объяснить по радио. Вот мы «сляцаем», то есть «я сгибаем», должны пояснить корень. «Слякой» – это согбенный, «ляк» – лук, изогнутый. И я под тяжестью своих грехов сгибаюсь, скручиваюсь буквально. «Просвети оба очи сердца моего, и дажд ми умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению». Умиление к покаянию – это слезы, это сокрушение сердечное, смирение, сожаление. Вот это так пишет в словаре Дьяченко значение слова «умиление». Умиляться – это плакать о своих грехах. «Да с благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду». Здесь хотя и запятая, остановимся, потому что есть о чем поговорить. Вот «да с благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду». Тамошний мир, мир, который «тамо». Вот это слово мы не раз говорили о нем, что оно обозначает безмерное духовное пространство присутствия Бога. Потому что мы и в псалмах Давидовых часто видим это слово «тамо», «тамо», куда бы я ни двинулся и на край моря полетел бы с крыльями своими в 138-й псалом. «Но и тамо бо рука твоя наставит мя». И вот тамошний мир – это там, где Господь действительно ждет покаявшегося грешника. «К тамошнему миру пойду». Как видите, молитва становится оптимистической, радостной, полной надежды. «Хваля и благословя, выну все святое имя Твое». «Выну» — это всегда еще раз напомним. «Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Вот мы закончили первую часть урока молитвы по десятой кафизме. А теперь обратимся к изобразительному ряду псалмов десятой кафизме. В псалме 44-м Давид, выбирая поэтические способы прославления Сына Божия, называет среди этих способов «слово благое», «пение» и «изображение». Этот псалом называется «о возлюбленном», «о Христе». И Давид думает, как же лучшим образом прославить Христа Царя. И называет, вот еще раз повторим, среди них «благое слово», «отрыгну сердце мое слово благо», «пение», потому что отрыгнутое слово – это которое как песня выходит из самой глубины сердца. И изображение – «язык мой, трость книжника-скорописца». Слово «пение» – «изображение» – вот три единства церковных искусств, церковной культуры. Наши уроки церковно-славянского языка прежде всего посвящены слову. Рассматривая псалмы десятой кафизмы, мы поэтому удивлялись и радовались глубине пророческого слова царя Давида, поэтичности, образности и многоплановости символов его пророчеств. Частично коснулись богослужебного пения псалмов десятой кафизмы в литургии, в праздничных службах. А в завершении поговорим немного и о изображениях, связанных с псалмами 10-й кафизмы. Для этого возьмем лицевую киевскую псалтырь XIV века. Лицевая книга – это книга в лицах, то есть в изображениях. Что же изображено на полях киевской псалтыри в псалмах 70-м, 76-м, составляющих вот целую 10-ю кафизму? Киевская псалтырь названа так, потому что она была в Киеве написана в лето 6905 или 1397 от Рождества Христова. Списана бысть книга сия Давида царя по велениям смиренного владыки Михаила, описана в граде Киеве. Очень интересная история этой книги. Псалтырь эта православная хранилась от гонений, спасали ее благочестивые миряне, и вот теперь она хранится в Русской национальной библиотеке Санкт-Петербурга. Мы рассматриваем эти изображения по книге Герольда Ивановича Вздорного «Исследования о киевской псалтыри». Вот что мы видим против 70-го псалма на полях. Что изображается? Напоминаем, вот мы, рассматривая изобразительный ряд, напомним друг другу и содержание псалмов. 70-й псалом сынов Ионадавовых, то есть сынов послушания и первых пленшихся, и иначе первых плененных от Адама. Псалом говорит о послушании Господу, о терпении, о надежде, о избавлении, о всех поработившихся Христу, или по-русски поработившихся Христу в жизнь вечную. Мы должны из этого псалма помнить стих 8, потому что он в литургии поется при принятии причастия, по принятии причастия таинств причастия. «Да исполнится уста моя хваление, якода воспою славу Твою весь день великолепие Твое». Это стих 8. И 24 стих также участвует в построении литургии. «Еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей». А вот против стиха 17 как раз и изображен кто? Изображен тот, кто богодухновенно для нас составил литургию, святый Иоанн Златоуст. А стих 17 звучит так. «Боже мой, им же научил меня еси от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя». То есть все, чему Ты меня научил, Господи, от юности моей, и до ныне возвещу чудеса Твоя. Вот святый Иоанн Златоуст и возвещал чудеса Господни, это золотые уста нашей церкви. На боковом поле вверху изображена беседа Христа с Иоанном Златоустом. Господь Иисус Христос поучает Златоуста, а святитель внимает словам Господа Иисуса Христа. Ведь это он Златоуста ввел в литургию песнопение к причастию из 70-го псалма Давида. 71-й псалом, он подписывается о Соломоне, о мире, потому что Соломон, еврейское слово, значит мир. Исторический план псалма о мирном и благоденственном царствовании сына Давидова Соломона. Но этот план перекрывается пророчеством о вечном, мирном и необъятном пространственно царстве другого Давидова потомка, великого божественного Давидова потомка Христа. Псалом заканчивается словословием Господу. И это будет конец второй книги Сефер Тегелим по еврейскому делению. «Благословенное имя слава Его во век и век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди». Здесь несколько изображений. Стих 1. «Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву». Стоят Спаситель, Давид и Соломон. Давид как бы просит Христа о благословении, и Христос благословляет Соломона, который изображен в царском достоинстве, в короне и с жезлом. 3 стих 71-го псалма. «Да восприимут горы мир людям и холми правду». Мир, опять же, шолом по-еврейски. Так вот, мир, когда это пели ангелы? «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение» пели на Рождество Христово. А приход Спасителя в мир стал возможным благодаря Деве Марии. Поэтому на боковом поле к стиху 3 в Киевской псалтыри изображено Благовещение. Архангел с красиво раскинутыми крыльями и развивающимся плаще приближается к Деве Марии. Богоматерь сидит, внимая словам Гавриила. Перед нами та красочная сцена, которую видим на иконах Благовещения и царских вратах алтаря. Далее богородичная тема развивается. Стих 6, псалом 70-й. Пророчество о Деве. «Снидет яко дождь на руно, и яко капля, каплющая на землю». На фоне высокой горы представлен Гедеон. Рядом разослано Луно. Из голубоватого сегмента небес выпадает, как в виде трех лучей в знак Святой Троицы, роса, достигшая Руна, которая тоже окрашена в голубоватый цвет. Ну а мы знаем с вами, что богородичный цвет голубой в нашей церкви. Это символ Богородицы, голубой цвет. Почва – зеленая, гора – коричневая, плащ Гедеона – лиловый. Очень красивое изображение. И надпись «Гедеон искушает Господа руном». И, наконец, последнее изображение к словословию Христа в Псалме 70-м. Это стих 18-й. Словословие мы уже прочитали. «Давид в синем плаще и красном платье словословит Христа перед медальоном с его изображением». 72-й псалом. Мы рассматриваем изображение в Киевской псалтыре, связанное с 10-й кафизмой. Вспомним, о чем говорится в этом псалме. «Святой Давид утешает праведников, которые могут соблазниться, мир грешников зря, то есть видя на земле благоденствие нечестивцев и клеветников, их хорошую, сладкую жизнь». Сами же праведники, как правило, несут болезни, скорби, испытания на этой земле. Но кончина нечестивых – пагуба вечная, праведных же конец – жизнь бесконечная. Так пишет святитель Дмитрий Ростовский по содержанию этого псалма. Что же изображено в Киевской псалтыре? Первый стих. «Коль благ Бог Израилев правым сердцем». Изображены десница Божия и Давид. Давид в розовом платье и синем плаще с золотыми узорами хвалит Бога, а десница – это правая рука, из небес, украшенных золотыми звездами, благословляет его. Против 9 стиха нарисованы клеветники. «Положишь на небеси уста своя, и язык их прейде до земли». Вот какой язык у них. И изображены два нечестивца с длинными до земли жирными красными языками. И, наконец, 23 стих, 72-й псалом. «И аз выну с тобою, удержал еси руку десную мою, выну всегда». «Я с тобою всегда» – красивая миниатюра, Христос в сиреневом хитоне и светло-зеленом гематии покрывали, праведник в темно-синей и красной верхних одеждах, оба с нимбами, надписи «Иисус Христос – праведник». Вот защита праведнику в жизни вечной. Псалом 73. Псалом 73 о разорении Иерусалима, причем о конечном разорении, а также были промежуточные разорения Иерусалима в то историческое время, когда иудеи уходили в вавилонский плен. Псалом 73 говорит о плаче церкви в гонениях, и в то же время он словословит Господа в высших его промыслительных действиях в отношении человека. Здесь, если говорить вот об историческом плане псалма, то Киевская псалтырь изображает только разорение Иерусалима при уведение иудеев в вавилонский плен, не окончательное разорение. И вот стих 7. «Возгоша огнем святилу твое». Навуходоносор отдает приказание воинам поджечь Иерусалим. Это первая картинка. Видим Навуходоносора, сидящего на золотом стуле во дворце на престоле. Он разговаривает с воином, который стоит перед царем и выслушивает приказ. А затем уже на другом рисунке изображаются два человека с факелами в руках. Они поджигают город-крепость, а внутри крепости поднимаются языки пламени. Стих 12, 73-го псалма, где говорится о величии Господа. «Бог же наш царь прежде века содела спасение посреди земли». Мы узнаем эти строки, это антифон. Второй, он составляется из стихов 73-го псалма, в частности 12-го, на литургии креста воздвижения. Это 210-й праздник церкви. Здесь говорится о распятии, конечно, и нарисовано распятие в Киевской псалтыре. Распятие предстоящей Богоматери юный Иоанн Богослов. Крест на Голгофе нарисован, позади креста стена с зелеными зубчиками и золотые нимбы у всех предстоящих, у всех стоящих и у самого Господа. Стих 13 тоже говорит об очень важном действии Божьем в отношении людей. Стих 13, 73-го псалма мы разбираем. «Ты утвердил еси силою твоею море, ты стерл еси главы змеев в воде». Изображено крещение. Господь Иисус Христос в водах Иордана, слева крестящий Иоанна Предтеча, справа два ангела с одеждами Спасителя на руках, Иордан представлен в виде горного озера, из небесной сферы протянута благословляющая десница Отца, И в лучах видим медальон с изображением голубя, Святого Духа. Внизу, в соответствии с текстом, написаны два змея с отсеченными головами. «Ты стерл еси главы змеев в воде». И еще, наконец, одно изображение в 73-м псалме, 21 стих, проиллюстрирован в Киевской псалтыри. «Да не возвратится смиренный, посрамлен, нищий убог, восхвалита имя Твое». Нищие и убогие хвалят Господа. Вот такой рисунок. Два полуобнаженных человека в рост, прикрытые темно-желтой фиолетовой тканями, с золотой штриховкой, из синего с золотыми звездами сегмента небес, их благословляет десница Божия. Мы рассматриваем изобразительный ряд с 70-го по 76-й псалом. Это псалмы 10-й кафизмы. Псалом 74-й. Мы знаем этот псалом как псалом торжества православия. Он о вечном воздаянии, верном собранном во Христе в жизнь вечную, а нечестивым в гиенну огненную. И вот здесь рисунок дан против 11 стиха. «И вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Ангел отрубает рога грешникам. Изображены ангелы, три грешника, головы которых увенчаны рогами. Стремительным движением ангел поднимает меч и отрубает рог у одного из грешников. Вот здесь очень красивый такой рисунок, красивое сочетание светло-зеленых, красных и темно-синих цветов. 75-й псалом, а всего еще в кафизме 76-й, мы приближаемся к концу нашего урока. Псалом 75. Мы помним исторический план о победе над Сеннахеримом, когда в одну ночь ангел Божий сбил 185 тысяч ассириен. Но псалом подписывается в конец. Потому что в конец это о христианской эпохе, мы должны понимать. Содержание псалма о победе Церкви Христовой над гонителями ее, которая эта победа дана им, нам, христианам, от Бога, Господом Иисусом Христом. Нарисованы дремлющие всадники. Стих 7. «От запрещения твоего, Божий Яковль, воздремаша, вседшие на кони». Два воина всадника дремлют в седлах. Но что они обозначают? Мы же символически должны смотреть и на изображение. Потому что дремлющие всадники – это не просто уснувшие всадники, а уснувшие сном смерти. Мы, когда разбирали псалом, говорили об этом, что они не просто вздремали, они уснули в смерть. И, наконец, заключительный псалом 10-й кафизмы, 76-й. Здесь о том, что верные перетекают от жизни временной к вечной. О промысле Божьем, об измене десницы Вышнего, о словословии Ему. «Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты еси Бога, творяй чудеса». Ну, а исторически о переходе через Черное море. И вот здесь два изображения. К 3 стиху, а также к 21. 3 стих звучит так. «В день скорби моей я Бога взысках рукама моима, нощью пред Ним и не прельщен бы их, отвержися, утешитеся, душа моя». То есть в день скорби я взыскал Бога своими руками, ночью перед Ним, также в молитве перед Господом, и не прельщаюсь ничем остальным, не прельщен бых, никакие красоты мира меня не прельщают. Отвержися, утешитеся, душа моя. То есть я отвергаю любые утешения этого мира, меня ничто не утешает, кроме Господа. И изображение такое в Киевской псалтыри. Преподобный высылает молитву Христу. Господь склоняется к святому и благословляет его. Ну и, наконец, последнее изображение, связанное с псалмами 10-й кафизмы, 21-й заключительный стих 76-го псалма. «Наставил еси, яко овцы люди твоя, рукою Моисеевою и Ааронию». Моисей и Аарон сводят с горы народ израильский. Сюжет основан на второй книге Моисея «Исход», глава 24, где рассказывается о восхождении на Синай Моисея, Аарона и 70 старейшин Израилевых. На тесной верхней площадке высокой горы написана толпа израильтян. Моисей с жезлом. Жезл – это символ пастыря, потому что здесь, видите, «наставил еси яко овцы люди твоя», как овец наставил людей своих. Мы этот символ разбирали. Представлен Моисей уже спустившимся, а следом на середине склона идет Аарон в одеждах первосвященника, который, оглядываясь, побуждает оставшихся начинать спуск. Мы говорили о том, что здесь недаром упомянуты Моисей и Аарон, потому что здесь прообразовательно говорится о Христе, который соединяет в себе служение и законодателя для избранного народа, и служение первосвященника. Причем первосвященническое служение такое, что сам Господь, Он и принимает жертву, Он и сам вечно приносимая жертва за наше спасение. Вот на этом наш урок сегодня закончен. Храни всех Господь!